Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии с вами снова Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот о чем мы поговорим сегодня.
Ты пузатый кабачок, отлежал себе бачок. Не ленись, не зевай, в корзинку полезай.
В рубрике «Кулинарные ассорти» Вера Капинос расскажет о приготовлении заморской икры. Конечно, в программе прозвучат международные и местные новости. Поговорим о новшествах в футболе и хоккее. Также нарисуем психологический портрет имеющих страничку на социальном сайте Facebook. Узнаем, как проходит Торонтовский кинофестиваль, и о многом другом услышим сегодня. Но начинаем передачу, как всегда, музыкальной программой.
Музыка на нашей волне.
Нет прекрасней и мудрее средства от тревог, чем ночная песня ши. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог, что полен ранения души.
Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон. Ей-богу, придут другие времена. Мой друг, ты верь в дорогу. Нет дороги, окончание есть, за тобою итог. Дороги трудны, но хуже без дорог.
Будто чья-то сигарета стоп-сигнал в ночах. Кто-то тоже держит путь. Незнакомец, незнакомка, здравствуй и прощай. Можно только фарами мигнуть.
Не верь разлукам, старина, их круг лишь сон.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Члены Палаты общин британского парламента проголосовали за дальнейшее пребывание военнослужащих Великобритании в Афганистане. Ранее премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил о намерении вывести британский контингент из Афганистана. Однако конкретные сроки реализации данного плана названы не были. Министры финансов стран Европейского Союза одобрили планы взаимного согласования, начиная с 2011 года, проектов национальных бюджетов на очередной финансовый год. Предполагается, что правительства отдельных стран ЕС будут представлять проекты основных показателей грядущих бюджетов в Европейскую комиссию до конца апреля. Представители комиссии и министры финансов других стран ЕС смогут обсудить их в течение последующих 3 месяцев, с тем, чтобы к концу июля предоставить свои рекомендации и оценки того, насколько планируемый той или иной страной бюджет отвечает требованиям общества. Европейской финансовой политики, а также заявляемым правительством самой страны планом сокращения бюджетного дефицита. После представления таких рекомендаций и оценок проекты бюджетов на очередной финансовый год будут окончательно утверждаться национальными парламентами. FM 101.9. На саммите Евросоюза в Брюсселе комиссар ЕС по вопросам юстиции Вивиана Рединг повторила, что может привлечь Францию к суду за высылку цыган, в то время как Париж продолжил отстаивать свое неоднозначное решение, передает Associated Press. Спор о высылке румынских и болгарских цыган из Франции вызвал раскол в политических кругах Евросоюза. Рединг выразила сожаление по поводу того, что во вторник она сравнила действия Парижа с депортацией цыган во время Второй мировой войны. Комментарий, который МИД Франции назвал неприемлемым. Однако это не разрядило обстановку на саммите. Комиссар ЕС по вопросам юстиции, в частности, предупредила, что действия Франции могут быть рассмотрены в Европейском суде. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на 7-м форуме межрегионального сотрудничества с Россией, призвал вернуться к старому проекту поворота сибирских рек на юг, чтобы решить проблему засухи. Назарбаев напомнил, что обмеление реки Урал затрагивает интересы населения всего Урала-Каспийского бассейна, передает Итартасс. Российский президент в ответ заявил: «Мы открыты к обсуждению самых разных идей, включая и некоторые прежние идеи, которые в какой-то момент были спрятаны под сукно». Стоит отметить, что экологи встретили идею совсем без энтузиазма. По их мнению, для России это обернется экологической катастрофой. Наша волна. Российский лидер заявил о категорическом несогласии с теми, кто утверждает, что в России нет демократии. Выступая на мировом политическом форуме в Ярославле, Дмитрий Медведев также отверг мнение о том, что в России господствуют авторитарные тенденции. В России есть демократия, пусть молодая, незрелая, неопытная, но демократия. Мы свободны, заявил российский президент. Ранее в ходе встречи с политологами в Ярославле Медведев высказал мнение, что перераспределение власти от президента к парламенту будет губительно для России, подчеркнув, что и темпы, и направления политических перемен, по его мнению, оптимальны. Руководство компании «Брус», занимающейся строительством трассы М-58 «Амур», по которой совершил автопробег премьер-министр Владимир Путин, прокуратурой Амурской области предъявлены обвинения по статьям «халатность» и «самоуправство». Согласно обвинению, стройматериалы, использовавшиеся «Брусом», не отвечают ГОСТу и делают трассу небезопасной для дорожного движения. Напомним, знаменитое путешествие Владимира Путина на «Лада-Калина» прошло в конце августа. Доехав до Читы, премьер признал, что трасса пока средненькая, смотрится не как федеральная трасса, а как хорошая проселочная дорога, но не более того. Вслед за критикой премьера на строителей дороги обрушилась прокуратура. Кстати, теперь автомобиль «Лада Калина Спорт» будет отправлен в музей АвтоВАЗа. FM 101.9. Сибирские погорельцы, получившие от властей новые квартиры, начали тратить выделенные им компенсации не по назначению. Уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова выразила обеспокоенность тем, что некоторые жители поселка Вижай, уничтоженного огнем в середине августа, начали пропивать выданные им деньги. Небольшой поселок Вижай был полностью уничтожен лесным пожаром 11 августа. Всех жителей населенного пункта успели эвакуировать. Впоследствии им были куплены квартиры в Свердловской области. Кроме жилья, погорельцы получили и довольно крупную компенсацию по 10 тысяч рублей из бюджета городского округа и по 100 тысяч рублей из резервного фонда Свердловской области. Вскоре вижайцы должны получить еще 100 тысяч из федерального бюджета. Во время всероссийской переписи населения в Москве будут учтены военные лица, находящиеся под следствием, мигранты и граждане без определенного места жительства, то есть бомжи. Об этом сообщает Интерфакс. Для переписи бомжей будут созданы специальные мобильные группы. Поскольку перепись будет проводиться по месту проживания, обходу будут подлежать все жилые постройки в столице. Расходы на проведение переписи в Москве оцениваются приблизительно в 50 миллионов рублей. Всероссийская перепись населения пройдет в России с 14 по 25 октября.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена масштабами антипрививочного движения в европейском регионе. В Австрии, Швейцарии и Германии существуют целые школы, отказывающиеся от иммунизации детей. Между тем, отказ значительных групп населения от вакцинации ставит под угрозу планы ВОЗ по искоренению таких опасных детских инфекций, как полиомиелит и корь. Еще одной серьезной проблемой является низкий охват иммунизации уязвимых групп населения. В частности, по данным ВОЗ, причиной крупной вспышки кори, зарегистрированной несколько лет назад в Болгарии, был низкий охват профилактической вакцинации цыган. В Австралии запрещен показу номер российского цирка. Как передает Reuters, заключался он в том, что женщина глотает живую рыбку, а затем отрыгивает ее. Местные чиновники сочли, что это слишком жестоко. Решение властей поддержали защитники животных. Научные исследования доказывают, что рыбки испытывают страдания и поэтому подпадают под действие актов о защите животных. Представитель цирка заявил, что для них решение властей стало неожиданностью, но артисты будут его соблюдать.
FM 101.9.
На греческом острове Кос в причал врезалась турецкая судно «Иджин Кэт». На борту судна находились 213 пассажиров, в основном британцев, и шестеро членов экипажа, граждан Турции. В результате столкновения 25 человек получили ранения. Все они доставлены в больницу острова Кос. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На юге Москвы грабители отобрали у предпринимателя газель, груженную шубами, сообщает Интерфакс. Этот факт говорит о приближающихся холодах. А у нас в Ванкувере сентябрь тоже непривычно дождлив и прохладен. Вот и на следующей неделе ожидаются дожди, температура воздуха около 15 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу.
Лето. своих, несомненно. Поезд уносит тебя от вокзала к вокзалу, нежностью терянных фраз.
Дорогие друзья, далее в нашей программе разговор с Верой Капинос о заморской икре. Затем канадские новости, поговорим о спортивных нововведениях и немного расскажем о тусовках на кинофестивале в Торонто. А сейчас мы продолжаем программу. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Итак, мы продолжаем программу. У нас в студии снова сегодня Вера Капинос. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, какую музыкальную заставку мы сегодня услышим?
Вы знаете, я искала и не смогла найти ту песенку, которую я хотела поставить как заставку. Но я думаю, что все наши, ну, большинство наших слушателей вспомнят свое советское детство, и вспомнят детский сад, и я думаю, многие вспомнят такую песенку «Ты пузатый кабачок, отлежал себе бачок». Не ленись, не зевай, в корзинку полезай. Урожайно обычно по осени про всякие фрукты, овощи, пелиоц, в том числе про кабачки.
Ага, понятно. Значит, мы будем сегодня говорить про кабачок. А я-то думала, ну, вспоминая прошлую передачу, что мы будем говорить об икре, потому что ведь сейчас пошел лосось, да еще в таком количестве, но мы об этом уже говорили.
Да, икры сейчас действительно очень много, она дешевая, но вот у этого лосося, который сейчас идет, она очень мелкая, поэтому возник, конечно, с ней очень много, но мне кажется, что все знают русские здесь уже рецепты приготовления лососевой икры, а кто не знает, я думаю, могут сходить на ваш сайт нашаволна.ca,
да, и там в архиве,
там в архиве кулинарные ассорти, зайдете и можете послушать, если вам интересно.
И тогда мне тоже нужно внимательно, более внимательно послушать еще раз эту рубрику и перед тем, как я начну готовить.
Да, вот, ну... Вы хотите послушать про икру? Давайте мы будем сегодня говорить про икру, да.
Так, я не поняла, еще
раз. Про икру. Но не лососевую икру, а про кабачковую икру. Игру за морскую кабачковую. Кабачковую. У меня кабачков в этом году огромный урожай, поэтому...
А, кстати, а почему говорят, вот икра заморская, действительно? Удивительно.
Ну, кабачок такой очень распространенный, конечно, овощ. Это растение семейства тыквенных. И вы, наверное, знаете, что бывают кабачки тоже разные. Вот цукини, например, да? Это тоже кабачок, но вот такой, бывает зеленый, бывает желтый. Те кабачки, которые я имею в виду, это вот, помните, опять-таки, из нашего советского прошлого, у нас всегда были такие большие, белые такие,
да, бело-желтые
пузатые
такие, да?
Такие, да. И мы даже слыхом не слыхивали, что такое цукини. Я помню, что когда началась вот эта гласность, и стали какие-то появляться зарубежные журналы, помните, Бурда, да, польская,
да,
и какие-то рецепты зарубежные. И вот первый раз, когда мы в рецепте прочитали, там, возьмите то-то, сё-то, пятое, десятое, и один маленький цукини. Это почему-то нам было так смешно. Мы понятия не имели, что такое цукини. Потом у нас это вошло в поговорку. Это если кто-то начинал там сильно хвастаться чем-то или заливать. Мы всегда говорили, ну да-да-да. И один маленький цукини. Вот. А потом, когда я попала за границу первый раз, я очень удивилась, что там наоборот, там никто не знает наших вот этих белых кабачков. Mm-hmm. Все пользуются этими вот этими цукини.
Но цукини же даже... происхождение явно, конечно, не русское, а типа итальянское.
Да, потому что в Европе очень овощ распространенный, в Италии. И вообще завезен этот овощ, кабачок, был на самом деле из Северной Америки. Индейцы, иракезы особенно выращивали его. Это был один из основных продуктов питания местных индейцев.
Пять индейцев?
Да. Испанцы привезли из Америки кабачки в Европу, и там они уже распространились. Вот итальянцы, они специализируются на цукини. А вот англичане как раз вывели вот этот сорт, который мы знаем как кабачок, вот этот большой белый. Поэтому здесь, и спрашиваем местных жителей, они считают вот этот кабачок большой белый английским овощем. И в магазинах вы его не в каждом найдете. Другое у него название. Они его называют vegetable marrow.
Да?
Bone marrow – это как вот мозг, костный мозг.
Да.
А тут vegetable marrow, то есть как
овощной.
Бы вот овощной мозг. Да, потому что они считают, что это одна из разновидностей вот сквош. Ну, действительно, это из семейства тыквенных. Но они его отличают как бы от цукини. Но мне вот именно нравится этот вид кабачков. Я его выращиваю. Они большие, они вкусные, они такие фактурные. Из них можно множество приготовить разных блюд. Знаете, можно, наверное, зафаршировать, можно просто пожарить.
Да, можно блинчики сделать.
Можно блинчики, можно даже испечь что-нибудь сладкое.
Да, да, да.
Там, вот. Но икра. Мы решили остановиться на икре. И я раньше пыталась тоже делать икру, и как-то мне какие-то были рецепты, мне не очень нравились они, было очень много возни. Пока я не наткнулась на один замечательный, великолепный, изумительно простой рецепт, которым вот сейчас хочу с вами поделиться.
Да, ну давайте приступим.
Значит, простота, изумительность, легкость в том, что, особенно если у вас есть комбайн кухонный, вот берутся овощи и протираются на самой мелкой терке, какая есть на комбайне, сразу все протирается, закладывается в духовку на 2 часа, иногда мешается, и готово.
Ну, а какие овощи, кроме?
Значит так, кабачок. На один большой кабачок. Я беру штуки 3 морковки, парочку красных перцев,
так.
Пару-тройку помидор,
так.
Луковицу большую, много травы, много всяких специй. Например, вот целый пучок кинзы, целый пучок петрушки, укроп. Ну и дальше моя любимая часть в любом рецепте. Соль и специи добавляем по вкусу.
Да. Да, вы не упомянули чесночок.
Потому что чесночок я кладу в самом конце, когда уже практически готово. По оригинальному рецепту кладется сразу все. Значит, вы трете это все.
Так.
Но вы, наверное, догадываетесь, что в кабачке очень много жидкости.
Ну,
кабачок,
да.
Он такой сочный.
Да, да,
он,
да.
Говорят, на 90% состоит из воды.
А, даже так, да.
Да.
Даже в блины,
ну,
если его тереть, то не нужно никаких там ни молока, ни кефира или чего-то еще.
Так вот, что я делаю. Когда я протираю кабачок, я складываю эту протертую массу в дуршлаг, и у меня этот сок стекает. И даже я мну так его слегка, чтобы отцедить этот сок.
А, вот так.
И потом я протираю, когда морковку, перец и помидоры, оттуда тоже немножко отсаживаю сок. И этот сок, он замечательно вкусный. Вообще считается, что он очень благотворно действует на нервную систему. В нем масса витаминов. Ну, как в самом кабачке. Витамин В, витамин С и много микроэлементов. Калий, кальций, фосфор. Как в самом кабачке, кабачке, так и в этом соке. То есть из этого сока я либо пью его просто так, либо я делаю из него типа коктейли с фруктами.
То есть у вас ничто не пропадает.
Да, или можно даже варить суп на нем. Вот, особенно для вегетарианцев, растительный суп на кабачковом и вообще овощном этом соке. То есть, когда я готовлю икру, у меня получается где-то литра полтора-два вот этой жидкости.
О, это много.
Да. Вот. Это все перетерто в солю, перчу, кидаю туда. В общем, все, что хочу. Кориандр, хмели-сунели. В общем, все, что вы любите. И немножко кетчупа. И секретный ингредиент.
Так.
Пару ложек майонеза.
В эту вот смесь,
да,
в духовку?
Да, которая пойдет. Все это перемешиваете и ставите в духовку на 2 часа. Я обычно оставляю... Да, на 2 часа. Оставляю крышку открытой, потому что оно все еще влажное там, оно выпаривается. И время от времени можно помешивать. Но главное, что вы перемололи, поставили, и никаких дальше хлопот. В самом конце чеснок. И все. Причем из духовки, если вы хотите, вы можете это закатать на зиму. Или есть можно и теплым, и потом, когда она остывает, холодным тоже. Вот я вам принесла попробовать.
Ой, давайте попробуем. О, выглядит как здорово, красиво.
Да, зелени очень много я кладу.
Да, видно сразу.
Это по вкусу.
Ух ты, чесночок чувствуется.
Чувствуется.
Но вообще вкусно.
Вкусно, да, и просто.
Вера, это замечательный рецепт.
Приятного аппетита.
Спасибо большое.
Что-то я давно не брала тебя, подруга моя семиструнная. Что-то я давно песню не звала, замоталась вся, голова пуста. Видно, давно не было снова, да и не трепета в сердце. Видно, на юг птицы летят, видно, зима на сердце. Вдруг голоса друзей мне тепло дарит, за собою звать. Что-то стали реже в мой дом входить, перестав звонить, стали забывать. Видно, давно не было снов, да и не трепета в сердце. Видно, на юг птицы летят, видно, зима на сердце. Брала тебя, подруга моя семиструнная. Что-то я давно песню не звала, замоталась вся, голова пуста. Видно, давно не было снова, да и не трепета в сердце. Видно, на юг птицы летят, видно, зима на сердце. Видно, на юг птицы летят, видно, зима на сердце.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Итак, продолжаем программу новостями из Канады.
Небольшое исследование, проведенное в Йоркском университете в Торонто, показало, абсолютное большинство тех, кто почти все свое свободное время проводит на интернет-сайте Facebook, страдают различными психическими расстройствами.
Чаще всего это нарциссизм, болезненное желание казаться самому себе самым лучшим, самым красивым. Руководитель исследования Сарая Мехдизаде сообщает, что лиц мужского и женского пола среди прилипших к социальному сайту поровну. Ну.
Чаще всего подсаживаются на Facebook молодые люди с низкой самооценкой. Одна из участниц исследования Йи Гуан Бонг, молодая 31-летняя женщина, возражает, что, несмотря на свою привязанность к интернету и, в частности, к сайту Facebook, она не считает себя человеком с низкой самооценкой.
С моим эго все в порядке. Возможно, однако, что я немного страдаю нарциссизмом. У Вонг 354 человека в списке интернет-друзей, а обновляет она свой сайт регулярно по 5 и более раз на дню.
Мехдизаде нашла также, что мужчины чаще, чем женщины, и тщательнее заполняют страничку о себе, тогда как женщины намного чаще заботятся о пополнении их фотоархивов.
Ну да, фактически правильно. Самолюбование. Как бы то ни было, продолжаем наши новости Канады.
Институт экономики Монреаля предложил один из способов улучшить систему здравоохранения в Канаде. В результате исследования специалисты установили, что было бы лучше, если бы вместо многочасового ожидания в приемной многие больные в несерьезных случаях могли бы получать консультации врачей и медсестер по телефону или интернету.
Интересно, что исследование было проведено еще в 2003-2004 годах. В нем поучаствовали 2400 амбулаторных больных с хроническими заболеваниями. Они были поделены на две группы. Больные первой группы получили на дом приборы для измерения кровяного давления, сердечного ритма и другие, самостоятельно замеряли показатели и отправляли отчеты в больницу по интернету, после чего получали рекомендации от врачей.
Те, кто был во второй группе, получали традиционное медицинское обслуживание. В итоге больные первой группы сэкономили $355 и чувствовали себя хорошо. Сейчас можно сделать снимки, например, при помощи уже весьма распространенных смартфонов и сразу отправлять их врачам. Врачи бы давали дальнейшие инструкции, что делать и куда обратиться, говорит один из ведущих авторов исследования. Телемедицина позволит значительно сократить затраты налогоплательщиков и увеличить эффективность работы системы здравоохранения, а также повысить благосостояние пациентов. Так считают специалисты.
И вот один из примеров, как через интернет можно помочь больному. Канадские анестезиологи впервые в истории провели наркоз пациенту, находящемуся на другом континенте, с помощью видеоконференц-связи. Экспериментальный сеанс телеанестезии был продуктом сотрудничества кафедр анестезии университета МакГилла в Монреале и Пизанского университета, которые разработали эту методику для помощи пациентам, живущим в отдаленных малонаселенных районах, где услуги специалистов недоступны.
Кроме того, они рассчитывают использовать ее для предоперационных консультаций на дому. Данные больного, проходящего операцию на щитовидной железе в Пизе, в реальном времени транслировались в Монреаль с помощью 4 видеокамер. Одна из них передавала параметры дыхания, вторая – информацию с мониторов жизненных показателей, пульс, электрокардиограмма, насыщение крови кислородом, третья – ход операции, а четвертая – любое необходимое в конкретный момент изображения.
Перед операцией канадские анестезиологи провели видеоконференцию с Италией, в ходе которой ознакомились с историей болезни пациента и его текущим состоянием. Во время вмешательства они регулировали работу анестезиологического оборудования и назначали необходимые препараты, вводимые автоматически.
На случай непредвиденной ситуации в операционную была готова срочно прибыть бригада итальянских анестезиологов. Эксперимент прошел успешно. Исследователи намерены подтвердить его результаты в дальнейших исследованиях.
Да, это уже прорыв. Ну, мы продолжаем наши новости. Что-то так получилось, что у нас очень много сейчас медицинской информации.
Прием таблеток от бессонницы и беспокойства увеличивает риск преждевременной смерти. Такое заявление сделали ученые из Квебека после проведенного исследования. В исследовании анализировались образ жизни, состояние здоровья и социальная демография 14 тысяч канадцев в возрасте от 18 до 100 лет.
Было установлено, что у тех, кто принимает таблетки от бессонницы и беспокойства, риск преждевременной смерти выше на 36%. Такие лекарства не безобидные леденцы. Их прием совсем не безопасен. Причем люди знают об этом. Они знают, что у таких средств есть побочные эффекты, что они влияют на состояние психики в целом. Однако предпочитают обращаться именно к таблеткам, а не к другим действенным средствам лечения бессонницы и чрезмерного беспокойства, то есть здоровому образу жизни и спорту. Так говорит ведущий автор исследования.
Кстати, о таблетках. полиция Британской Колумбии выпустила предупреждение для родителей из-за найденной недавно партии леденцов с ЛСД. Полиции были обнаружены конфеты, пропитанные галлюциногеном в Кренбруке, что в 850 километрах к востоку от Ванкувера.
Полицейские опасаются, что помимо конфискованных партий в свободную продажу могут попасть необнаруженные партии. Если такие конфеты попадутся детям, последствия могут быть крайне негативными. Кстати, конфеты имеют форму медведи. Это вот к сведению родителей.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
И такое объявление. Радиостанция CITR приглашает всех на New Forms Festival.
Во время проведения фестиваля вы сможете посетить художественные выставки и послушать электронную музыку.
Но подробности на сайте www.newformsfestival.com. А сейчас вы настроены на FM 101.9
CITR. Еще немного о школьниках. Согласно исследованию, около 34% детей, учащихся в 7-11 классах, подвергаются агрессивному поведению со стороны сверстников. 27% из них подвергаются «нападениям» в кавычках в интернете. Ученые сообщают, что жертвы хулиганов более подвержены депрессивным состояниям, негативным мыслям и могут пострадать от посттравматического шока в психологическом плане.
И вот не сообщают о том, что подверглись нападкам со стороны сверстников около 58% пострадавших детей. У таких детей возникают проблемы с самооценкой и чувством собственного достоинства. Эксперты советуют родителям очень внимательно относиться к своим детям. Сейчас дети стали более жестокими, и чтобы ребенок не пострадал, родители должны научить его отвечать хулиганам, но не агрессивными методами.
Ребенка нужно учить, как можно постоять за себя и убедить, что если с ним что-то случилось, он должен обязательно рассказать об этом родителям.
Итак, мы продолжаем новости Канады. На этот раз от здоровья перейдем к криминалу. В духе печально известных работников ГАИ и милиционеров в некоторых странах СНГ сработала в онтарийском Оквилле одна мошенница.
По данным полиции региона Халтон, женщина, представляясь одетым в гражданское платье блюстителем порядка, остановила в минувшее воскресенье пассажирский автомобиль, якобы нарушивший скоростной режим. Фальшивая служащая полиции показалась нарушителю в кавычках вполне похожей на офицера на дежурстве.
Она задавала якобы профессиональные вопросы и вела себя с остановленным очень строго. Она потребовала, вопреки канадским законам, уплатить штраф на месте. Поскольку указанной суммы наличными при себе у пострадавшего не оказалось, дама настояла на том, чтобы они вместе проехали к ближайшему банкомату. Вот это рэкет.
Когда мужчина, жертва мошенничества, попросил у офицера, в кавычках, предъявить документы, та заявила, что в данном случае не обязана это делать. Возможно, мошенница будет в ближайшее время поймана. Ее личность зафиксирована видеокамерами банкомата. Какая наглость и какой авантюризм.
Как уже мы говорили в самом начале, в духе постсоветского пространства. Раз уже мы заговорили о дорожном движении, то внимание водителям.
Начиная с 20 сентября вступает в силу новый закон, ужесточающий наказание за превышение скорости больше допустимой на 40 километров. За такое нарушение штраф составит $737, плюс эвакуация машины и стоимость за обязательное 7-дневное хранение автомобиля в парке эвакуаторов.
К тому же увеличится сумма годовой страховки на $320 в течение 3 последующих лет, и в правах появятся 3 дырки.
Если водитель будет пойман второй раз на том же, то его лишат автомобиля уже на 30 дней, а значит и сумма выплат увеличится до $1300, а страховка, соответственно, повысится еще на $370 в год в последующие 3 года.
А если водитель в течение 2 лет опять нарушит скорость, его автомобиль заберут на 60 дней, что обойдется ему в $2000, плюс страховочный штраф в $430. Такие жесткие меры введены, чтобы снизить число несчастных случаев на дорогах.
Согласно данным, проведенным инспектором надзора за средствами передвижения, в среднем 167 человек ежегодно гибнут на дорогах из-за превышения скорости.
Ну вот на этом мы заканчиваем новости из Канады. И, кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс. Начало новой эры в решении ваших проблем».
Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенною стеною. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневою кожей, словно желтой. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка в раме запыленной, застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Продолжаем программу новостями спорта. Спустя полгода после зимних Олимпийских игр в Ванкувере британские спортивные врачи составили список самых травматичных видов спорта. Из 2567 атлетов, приехавших на Олимпиаду, в руки медиков попали 287 человек. У четверти из них повреждения оказались настолько серьезными, что спортсмены не смогли продолжить соревнования, а грузинский саночник Кумариташвили погиб во время тренировочного заезда. Еще 185 человек в Ванкувере подхватили простуду. Самым опасным видом спорта назван сноубординг. Из всех олимпийских травм треть приходится на бобслей, шорт-трек, горные лыжи, хоккей и фристайл-акробатика. Меньше всего обращались к докторам представители биатлона, лыжных гонок, санного спорта и керлинга. Исследователи подытожили, что самые распространенные на Олимпиаде травмы головы, позвоночника, коленей, а также растяжение связок и сильные ушибы. По данным исследования, женщины-спортсменки получали травмы чаще, чем их коллеги из мужских сборных. Мы обеспокоены растущим числом серьезных травм. Нужно где-то ужесточать правила, а где-то задуматься о системе безопасности атлетов, цитирует главу медицинской комиссии МОК Арне Лунквиста издание «Сегодня». А теперь о футболе. Международная федерация футбола ФИФА должна найти возможность для поощрения команд, которые придерживаются атакующего стиля. Об этом заявил президент ФИФА Йозеф Блаттер в интервью официальному сайту этой организации. Времена простых тактик, когда кто-то нападал, а кто-то защищался, прошли. Вместе с тем, некоторые сборные на групповой стадии чемпионата мира в ЮАР выходили на поле, изначально рассчитывая лишь на ничью. ФИФА должна найти способы борьбы с этим, а также способы поощрения атакующих команд. Возможно, это будет выражено в новой концепции дополнительного времени. Может быть, нужно сразу переходить к серии пенальти или вернуть правила золотого гола. Цитирует Блаттера РИА Новости.
А вот
исполком Российского футбольного союза РФС на заседании утвердил переход на систему «Осень-весна». Об этом рассказал журналистам президент организации Сергей Фурсенко. Переход на систему «Осень-весна» позволит определять чемпиона России по футболу примерно в то же время, что и в подавляющем большинстве европейских стран. Российская футбольная премьер-лига приняла проект перехода на европейскую систему. Согласно предложенному формату, переходный чемпионат России будет проведен в 3 круга. Он начнется весной 2011 года и завершится весной 2012. Профессиональная футбольная лига, которая проводит первенство России среди клубов 1-го и 2-го дивизионов, ранее заявляла, что считает возможным переход на систему «Осень-весна» только после реализации согласованной со всеми заинтересованными сторонами программы, предусматривающей модернизацию инфраструктуры российского футбола, улучшение его материально-технической базы, строительство современных комфортных спортивных сооружений. Ну а теперь подсчитаем футбольные деньги. Футбольные клубы, которые примут участие в групповом этапе стартовавшего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2010-2011 годов, получат, согласно системе распределения прибыли, как минимум 7,2 миллиона евро. Все 32 клуба получат по 3,9 миллиона евро в виде фиксированной выплаты за участие в групповом этапе. Вдобавок, за каждый сыгранный матч на этой стадии команды, вне зависимости от результата, получат по 550 тысяч евро. Каждая победа на групповом этапе принесет клубам еще по 800 тысяч, а ничья по 400 тысяч. За каждую пройденную стадию предусмотрены дополнительные бонусы, отмечает пресс-служба УЕФА. 16 команд, вышедших в 1/8 финала, получат еще по 3 миллиона, а участники четвертьфиналов еще по 3,3 миллиона. Полуфиналистам достанется дополнительно по 4,2 миллиона. За победу в турнире команда получит 9 миллионов евро, а финалист ограничится 5,6 миллиона. Например, если команда одержит 6 побед на групповом этапе, ее счет пополнится 15 миллионами. 12 миллионов за отдельные победы плюс 3 миллиона призовых за выход в 1/8 финала. Помимо этого, участники группового этапа получат часть доходов телерынка. Премиальные каждому клубу зависят от удельного веса его страны на телевизионном рынке, количества сыгранных матчей и позиций в последнем чемпионате на внутренней арене. Естественно, доходы от продажи билетов на матчи Лиги чемпионов также пойдут исключительно клубам. Короче, есть за что бороться. И напомним, что Россию в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в этом году представляют казанский «Рубин» и московский «Спартак». Немного о хоккее. На Конгрессе Международной Федерации Хоккея принято решение об изменении схемы розыгрыша чемпионата мира. Новая система будет опробована на первенствах планеты 2012 и 2013 годов. Оба эти чемпионата совместно организуют Швеция и Финляндия. По новой схеме 16 команд, участниц чемпионата на первом этапе, будут разделены на 2 группы по 8 команд, которые проведут однокруговой турнир. Таким образом, каждая сборная на групповом этапе проведет по 7 матчей, а общее количество игр на турнире возрастет с 56 до 64. 4 первые команды из каждой группы напрямую попадают в 1/4 финала. Остальные команды в турнире больше не участвуют. Причем сборные, занявшие последние места в группах, прекращают свое выступление в элитном дивизионе. В существующем формате 16 сборных на первом этапе делятся на 4 группы, после чего 12 из них принимают участие в квалификационном раунде, а затем и в плей-офф. К недостаткам этой схемы, которая используется с 2000 года, относится то обстоятельство, что поклонники сборных знают только первых 3 соперников, а дальнейшие сочетания неизвестны. При проведении турнира в новом формате болельщики будут знать расписание первых 7 игр своей команды, что поможет им точнее спланировать путешествие и процесс покупки билетов. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну вот, подошло еще время для еще одного сообщения радиостанции CITR.
Канадское общество The Kidney Foundation of Canada разработало ряд мероприятий, направленных на оказание помощи больным, страдающим почечной болезнью. В том числе сюда входит образовательная программа, а также эмоциональная поддержка.
Ну а кроме того, проводятся семинары и конференции по актуальным вопросам нефрологии и диализа. Более полную информацию можно получить на сайте www.kidney.ca.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Музыка на нашей волне.
Между тем, кем я был и тем, кем я стал, лежит бесконечный путь, но я шел весь день. И я устал, и мне хотелось уснуть. И она не спросила, кто я такой, и с чем я стучался к ней. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Света, и я забыл, чье лицо я носил вчера. И она не спросила, куда я ушел, северней или южней. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Трубил в эти дни в жестяную трубу, я играл стерновым венцом, и мои 8 струн казались мне то воздухом, то свинцом, и десяткам друзей хотелось сварить суп из моих зверей. Она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей. Людей между свиней и рыб. И когда я решил, что остался один мой Джокер среди их козырей, она сказала, возьми с собой ключи от моих дверей.
Мы продолжаем программу. Как известно, в Торонто проходит международный кинофестиваль.
Американцы, которые также являются участниками кинофестиваля в Торонто, продолжают делать, находясь здесь в гостях, различные политические заявления. Вначале известный актер Мартин Шин поучаствовал в пикетировании вместе с работниками гостиницы «Роял Йорк», членами профсоюза, которые объявили однодневную забастовку.
А в четверг знаменитый своими левацкими взглядами режиссер-документалист Майкл Мур в своем заявлении заклеймил, заявив, что эта страна совершенно не похожа на ту, которой была раньше. Абсолютно позорно, каким образом Канада ведет себя по отношению к тем, кто противостоит войне. Пафосно заявил Мур по поводу недавних решений правительства о депортации на родину американских солдат, не желающих возвращаться на службу в Афганистан или Ирак.
Мур напомнил, что в 70-х годах прошлого века Канада иначе отличие относилась к тем, кто сопротивлялся призыву, не желая ехать в охваченный войной Вьетнам. «Эти молодые люди, — указал режиссер, — остались в Канаде, а потом, когда им разрешили вернуться в США, стали там достойными гражданами».
Эта страна была благосклонна к представителям моего поколения, которые не хотели убивать вьетнамцев. Они остались здесь, завели семьи, и многие стали хорошими канадцами, — продолжал Мур. Федеральное правительство Канады в своем решении, как сообщалось, руководствуется тем, что ныне служба в армии США является добровольной, в отличие от вьетнамской войны, когда объявлялся призыв. Поэтому дезертиры, помимо всего прочего, еще и нарушили контракт, который подписывали, становясь военными.
Тем не менее, в 2008 году Палата общин приняла постановление, призывающее правительство разрешить тем американским солдатам, что должны ехать в Ирак, остаться в Канаде. В настоящее время парламент в Оттаве должен рассмотреть новый законопроект Билл C-440, который не призывает, а обязывает федеральные власти оказывать радушный прием этой категории беженцев из США. Канадцы всегда были миролюбивы, а сегодня они, пытаясь вести переговоры о мире, попали в ситуацию, когда стали участниками войны, заявил Майкл Мур.
Итак, мы продолжаем программу. Теперь информация о том, какие же высшие учебные заведения мира считаются наилучшими. Так вот, в рейтинг 200 лучших университетов мира попали сразу несколько канадских высших учебных заведений. Это McGill University, он занял 35-е место, и University of British Columbia, то есть наш UBC, он занял 30-е место. Ну и Монреальский университет оказался на 138-м месте, то есть три канадских университета.
Университеты оценивали по таким критериям, как уровень обучения, исследований, международного сотрудничества, дохода от публикации исследований и деятельности университета. В рейтинге 200 лучших высших учебных заведений мира, составленном компанией QS, оказался только один российский вуз – МГУ, который занял 93-е место, и два китайских. Остальные места – за англоязычными вузами.
Университеты Великобритании и США занимают почти всю первую двадцатку. За ними следуют университеты Европы, Канады, как мы уже говорили, и Австралии. Последние годы российская высшая школа оказывалась на задворках рейтингов. После публикации этих данных руководители российских вузов не скрывали, что недовольны результатами рейтинга QS и Times. А в прошлом году и вовсе разгорелся скандал.
Тогда российские ректоры обвинили составителей рейтинга в использовании неточной методологии, которая дала сильный перекос в сторону англоговорящих стран. Параметры оценки деятельности университета всегда можно слегка изменить, отдав нужное место нужному вузу, считает зампред Домского комитета по образованию Гаджимет Сафаралиев.
По его словам, лукавят те, кто составляют эти рейтинги, потому что все зависит от одного – от судей. Это первая причина. А вторая – какие именно параметры ставятся во главу угла? Как определяется место того или иного вуза в этом рейтинге? Если в своих интересах подойти к этому вопросу, то можно и не очень сильному вузу занять высокое место. У нас, например, одни показатели рейтингов, а в мире другие, сказал Гаджимет Сафаралиев. Да, действительно, рейтинг – это всегда спорный вопрос. Но, тем не менее, как уже говорилось, что одним из критериев, по которым определяется рейтинг университета, является исследование, международное сотрудничество и публикации. Так вот, говоря об университетах, ученые из Техасского университета в Далласе, США, объявили об успехах в разработке программного обеспечения, которое способно выявлять потенциальных террористов по выражению лица. Вот вам и результат.
Речь идет о тонких нюансах мимики, определенных для лиц людей разных рас. При этом, как утверждает руководитель исследования психолог Элис О'Тул, система не должна бить тревогу почем зря и обязана отличать утомленного туриста от фанатика, планирующего устроить теракт.
Алгоритмы распознавания, которые уже имеются в распоряжении американских исследователей, иногда разбираются во внешности лучше, чем человек, даже несмотря на то, что в трактовке разных типов лиц они продолжают совершать ошибки. Поэтому лучшим методом для внедрения подобных систем в обозримом будущем станет их совместная работа с человеком.
В этом случае вероятность безошибочного угадывания опасных личностей в толпе может приблизиться к 100%. По понятным причинам правительству США важно выявлять людей, которые могли бы представлять опасность, главным образом в аэропортах. Но в то же время американские власти не хотят провоцировать слишком много ложных тревог и задерживать людей, которые угрозы не представляют.
Чтобы останавливать человека для дополнительной проверки, аппаратура должна проводить отбор на уровне профессионала с наметанным глазом. И именно к решению этой задачи близки ученые. По словам Элли Соттл, их софт для распознавания лиц развивается как раз в сторону улучшения экспертной оценки и трактовки их черт.
Для разработки таких алгоритмов O'Toole и ее команда использовали детальные сравнения миллионов лиц из базы данных. При этом для анализа лица человек не обязательно должен встать перед камерой неподвижно в анфас. Система заточена на то, чтобы анализировать лица на ходу, в разных ракурсах и даже при недостаточном освещении.
На сегодня техасские исследователи говорят о западном алгоритме, составленном из алгоритмов, анализировавших внешность жителей западных стран, и о восточно-азиатском алгоритме, в основу которого положены алгоритмы 5 стран Восточной Азии. Соответственно, западный алгоритм лучше распознает белые лица, чем восточно-азиатские, и наоборот.
Ученые, однако, признают, что проблемой систем распознавания лиц является достижение их всеядности. Разработчики, которые смогут создать универсальное программное обеспечение для распознавания подозрительной внешности, вероятно, и выиграют в конечном счете.
Ну вот таким образом мы и поговорили немного о науке. И что ж, на этом мы заканчиваем наши новости.